Поговорим об основах. Святые различных линий передачи и разных школ дают наставление, как следовать правильно по пути Дхармы. Признаки учеников, которых стоит или не стоит принимать. Те, кто обладает крепкой броней решимости и твердым разумом, кто служит учителю, не заботясь о собственном теле и жизни, кто неизменно выполняет все, что скажет, и никогда не бережет себя, обретает освобождение благодаря одной лишь преданности. Те, кто имеет веру, мудрость, знания, результат изучения и великое сострадание, кто хранит свои обеты и самаи и смирением телом, речи и умом, кто открыт и щедр, обладает чистым видением и совестью, кто, умея благотворять своего учителя, проявляет наилучший нрав, кто, как добрый конь, никогда не злится на упреки учителя, кто, как челн, всегда безропотен, когда его учитель посылает туда или сюда, кто, как мост, выдерживает все хорошее и плохое, кто, как наковальня, терпит и жар, и холод, кто, как слуга, делает все, что велят, кто, как подметальщик улиц, лишен высокомерия, кто, как як с отпиленными рогами, никогда не задается, те, согласно священным текстам, правильно следуют учителю. Таковы качества, которыми должен обладать ученик или от природы, или с большим упорством их приобретая, чтобы сделаться подходящим для обучения. Дальше в этом же тексте перечисляются качества неподходящего ученика. Те, кто удовлетворяется только материальным, чья вера притворна и изменчива, как четыре времени года. Прежде всего, они не могут ступить на путь Дхармы, как дикий як, который не может зайти в загон. Потом они, поглощенные лишь этой жизнью, не любят изучать и размышлять. И, наконец, связавшись с недостойными друзьями, они совершают одни проступки, как лесной дикарь, не видавший людей. Когда они перед учителем, им хочется сбежать. И где бы они ни были, эти люди всегда падки на неблагие дела. Когда им велят побыть в затворничестве, они теряют стойкость практикующего. Как кончик травинки куша, колеблемый ветром, злонравные, ловкие в обмане, неискренние в речах, они следуют за учителем, будто гоняются за мускусным оленем, чтобы забрать у него, словно мускус, высокую дхарму. А потом, презрев свои самаи, азартно возобновляют охоту, переполненные фантазиями о сути полученных наставлений, которые никогда не притворяют в практику. Они стремятся насобирать новых учений, а под конец, устав от всего этого, уже больше не находят новых учений и забывают то немногое, что знали раньше. Это означает, что учитель не должен передавать глубокие учения ученику, у которого нет нужных качеств, и есть описанные выше недостатки. Ведь если он их передаст, есть опасность, что это может создать препятствие как для учителя, так и для ученика. Если, следуя учителю, вы замечаете, что у вас есть один или несколько таких недостатков, Крайне важно признать их таковыми и постараться как можно скорее исправить. Это наставление авторитетных святых текстов. Как обрести умение следовать учителю? Найдя учителя, обладающего совершенными качествами, как надо ему следовать? В сокровищнице достоинств так говорится. Как больной следует указаниям врача, как путник следует за проводником, как боязливый человек полагается на охрану, как купец на кормчего, как тот, кто плывет на лодке на перевозчика, вот так нужно следовать учителю, если страшишься врагов, рождения, смерти и страстей. Далее говорится в другом тексте. «Пусть даже поведение учителя будет непредсказуемо, ты должен думать, как бы он ни поступил, все это искусное средство приносить благо другим и иметь только чистое видение». Например, Сиддха Сараха зарабатывал на пропитание изготовлением стрел. Шаварипа был охотником. Почти все сильнейшие ситхи Индии вели образ жизни, принятый среди низших каст, например, чандал, неприкасаемых. Поэтому вместо того, чтобы обсуждать поступки учителя, следует приучаться иметь только чистое видение. Я видел видео, где один акхори индийский сидел на трупе и так отрезал руку и ел. Кто как может, так и оценит. И если смотреть мирскими глазами, то очень легко впасть в нечистые видения. А может быть, это святой. Я, например, я не знаю, святой это, может, это Махасидха. Значит, он благо приносил живому существу. Значит, он установил кармическую связь, и, возможно, тот, чью руку он съел от трупа, но это кремация, он не живого человека это ел, а кремированного. Значит, он может переродиться в чистой стране или освобождение достигнет. Но если человек, не обладающий ни самай, ни чистым видением, он, увидев такое, впадет в очень омраченное состояние. Если же я таким не занимаюсь сразу. Распространяя дхарму, я следую пути только сатва-гуня. Чтобы у вас не было переживаний. Если же мы, напротив, начнем обсуждать недостатки учителя, то говорится, что даже доведись нам быть долгое время рядом с самим Буддой, мы нашли бы недостатки и у него. В другом месте говорится, поэтому, если мы обнаружим в поведении своего святого учителя какие-то недостатки, следует сожалеть об этом, думая, в поведении учителя нет ни на йоту ошибки или недостатка. Это у меня нечистое видение. Тем самым восстанавливая и укрепляя свою веру и чистое видение. Если кажется, что учитель вами недоволен, следует не сердиться, а думать, что он увидел в нас недостаток и, огорчившись, понял, что настало время помочь нам, сделав замечание. Вот почему он нас бранит. Потом, когда учитель будет в умиротворенном состоянии, следует подойти к нему и раскаяться в своих ошибках, пообещав их не повторять. Далее говорится, не води дружбу с теми, кто ненавидит учителя или плохо о нем говорит. Если ты способен изменить их недоверие или неуважение, сделай это. В противном случае лучше не быть слишком открытым и не общаться с ними. Почему? Поскольку запятнать самая можно. Не следует это воспринимать как мирские отношения какие-то. Ну, как бы, все здесь вращается вокруг того, чтобы ученик сохранил свою самаю, не запятнал свою самаю, сохранил чистое видение и получил пользу на духовном пути. Находясь в сокровенном кругу учителя и духовных братьев и сестер, никогда не ощущай неудобства или усталости. Пребывай со всеми в ладу, как хорошо сидящий пояс. Если в какой-то момент нужно что-то сделать, выполни это, отбросив всякое высокомерие, слившись с другими, как соль в воде. Если тебя оскорбили или вовлекли в спор, или возложили задачу, оказавшуюся слишком тяжелой. Нужно это выдерживать, подобно столбу, поддерживающему крышу дома. Всегда, когда следуешь учителю, нужно, невзирая на жару или холод, голод или жажду, следовать наставлению учителя с верой и преданностью, прося у него учений. Если необходимо, попроси учителя совета в своих делах, а затем поступай в соответствии с тем, что он тебе говорит, следуя с полной верой. Как суметь перенять знания и поведение учителя? Выражение «суметь перенять знания и поведение учителя» означает, что недостаточно только следовать учителю, но необходимо прилагать все усилия, пока в нас доподлинно не возникнут все аспекты знания и поведения учителя. Как этого добиваться? Разумеется, говорится, не ставя во главу угла свою собственную выгоду и не используя учителя как краденую корову. Очень очаровательный язык святых. Мы должны стремиться развить в себе качества, все качества, связанные с состоянием знания и поведения учителя, стараясь служить ему с искренним доверием и преданностью, и применяясь к разнообразным обстоятельствам места и времени. Так говорится, недовольствуясь лишь тем, что обычным образом находишься рядом с учителем, следует учиться достигать состояния освобождения и поведения, свойственных учителя. В сутре Котомки говорится, «Три неисчислимые кальпы миновали, пока Будда исходил весь мир в поисках учителя и стер ноги до самого пояса». Дальше говорится, «Если дорожишь своим учителем больше собственной жизни, как стремиться к его состоянию, знания и поведения? Поскольку во всех глубоких разделах тантр и сутр утверждается, что гуру есть проявление пробужденного, то стремиться к состоянию освобождения тела, речи и ума все равно, что стремиться к состоянию освобождения, свойственному пробуждению. Поэтому, думая, и я сделаю то же самое, ты должен посвящать свое время изучению, размышлению и медитации. Так говорится, практикуя наставления, полученные от своего гуру, ты доводишь до завершения сотни миллионов бескорыстных помыслов. Получаешь равную меру благословляющей энергии и очищаешь огромное число дурных деяний. Побеждаешь огромное число демонов и вступаешь в огромное число врат Дхармы. Далее говорится, понимая все способы, которыми надлежит следовать своему учителю, ты должен уподобиться лебедю, что плавно и радостно скользит по глади озера, не мутя его воды. Или пчеле в саду, что вкушает нектар цветов, не портя ни их красок, ни благоухания. Неутомимо и непринужденно выполняя все, что велит учитель, ты впитываешь в себя состояние учителя. Это смысл гуру-йоги. То есть смысл не просто делать что-то или подражать учителю, а учиться через это. То есть ученик перенимает созерцание гуру, воззрение гуру и искусность в поведении гуру, а также его ясность. Гуру-йога – это значит настройка на принцип гуру и обучение через этот принцип. Когда ты впитываешь то же самое и через это получаешь мастерство. Это подобно тому, как есть ювелир, который может обрабатывать драгоценные камни, например, бриллианты, делая из алмаза. Таким же образом у него подмастерье перенимает его мастерство по шлифовке алмазов. И со временем он тоже также может красиво шлифовать алмазы, делая из них бриллианты. И у нас такие бриллианты – это медитация, созерцание, воззрение, философия видения, искусство метода и искусность в проявлении, в поведении, в разных играх с этими энергиями. Благодаря вере и искреннему прилежанию ты должен вобрать в себе все качества изучения, размышления и медитации учителя как содержимое одного совершенного сосуда переливается в другой сосуд, столь же совершенный. То есть принцип гуру-йоги – из одного сосуда перелить в другой. Если этот принцип осуществляется, то все качества переливаются, и за счет этого обретается высшее свойство. Когда учитель дает посвящение или передает учение, он вбирает в себя энергию сострадания и поток благословляющей энергии святых трех времен и десяти направлений, и тем самым становится неотделим от просветленных. Поэтому, если в это время поднести ему немного пищи, это даст больше заслуг, чем сотни тысяч подношений при других обстоятельствах. Хотя состояние твоего гуру неотделимо от пробужденных, он принимает человеческий облик, дабы направлять нас, пребывающих в нечистом видении. Ныне, когда наш учитель жив, мы должны стремиться делать все, что он велит, и объединять свой ум с его состоянием, применяя три вида служения. Говорится, что в промежуточном состоянии можно встретиться со своим учителем, который будет тебя направлять. Но это бывает только благодаря сочетанию безграничной преданности ученика и энергии сострадания учителя, которого призывают. Дело обстоит вовсе не так, будто учитель во плоти приходит в промежуточном состоянии. Поэтому, если нам не достает преданности, то каким бы искусным ни был наш учитель, он не сможет помогать нам в промежуточном состоянии. Обрести знания и поведение учителя значит внимательно наблюдать все его поведение и в своем поведении следовать этому образцу. Пословица гласит: «Все действия строятся на подражании, поэтому лучший тот, кто подражает лучшему». В чем это подражание заключается? Подражание ученика не заключается в том, чтобы, ну, это внешне как-то понимать. Например, если ваш учитель любит рис, а вы любите картошку, вам не обязательно подражать гуру и учиться есть рис. В этом смысла нет. Подражать надо в созерцании, в медитации, в изучении учения, в ясности, в самом сущностном, то есть в учении, в джняне и в методе, в отношении к жизни, в воззрении, в видении. В таких мелочах, как что-то внешнее, это не обязательно. Следуя учителя, беря с него пример, ученик должен стараться усвоить истинное состояние и поведение учителю. Так работает гуру-йога. Как фигурка из теста повторяет все контуры формы, так и ученик должен обрести все качества состояния учителя, если возможно, по крайней мере, их часть. Например, если ваш гуру следует принципам этики, так и вам надо следовать принципам этики. Или если гуру изучает философию, используя ее как средство ясности, так и вам тоже надо опираться на философию, чтобы она помогала в духовной жизни. Если гуру занимается ходьбой в созерцании, и вы учитесь у него, и также станете мастерами созерцания. Если гуру проявляет большую концентрацию, ответственность, деловитость в служебных делах в санге, так и вы учитесь, не ходите с открытым ртом. Разве гуру так ходит? Иначе ничего бы этого не было здесь. Поэтому ученик, который сначала обретает умение следовать учителю, под конец обретает качество состояния и поведения учителя. Несомненно, он находится на совершенном пути, что бы ни случилось. Далее говорится в другом тексте: «Следуя учителю и дорожаем, как зеницей ока, вы получаете обширное и глубокие учения. Но если вы не практикуете их с глубоким сосредоточением и нисколько не отвлекаясь, то один лишь факт их получения не позволит вам достичь абсолютного состояния со всеми высшими качествами». Здесь говорится о том, что все это надо применять в жизни. Даже если вы получили много передач, вы должны делать это своими методами. В Аватамсака-сутре говорится: Тот, кто не практикует, подобен опытному гребцу, который, переправляя через реку множество людей, сам погибает в волнах. Полагать, будто мы, обычные люди, можем достичь просветления без практики, значит быть настоящим глупцом. Поэтому, чтобы пробудить глубокую мудрость, изначально пребывающую внутри нас, нужно, не мешкая, посвятить себя тому, что мы получили от своего гуру. Следует думать так, обязуясь никогда, даже на миг, не предаваться лени и безразличию, никогда не откладывать практику, ни ради романтических увлечений, ни ради хлеба насущного. Я не свяжу себя планами, надеждами и тревогами и не впаду в равнодушие. Следи так за своим умом, ни на миг не отвлекаясь на заботы этой жизни, подобно матери, разыскивающей своего потерявшегося единственного сына. Если появится лень, растопчи ее осознанностью. Если в уме возникнет мысль отложить практику, подави ее, как если бы сглотнул чего-то горького. Если окажешься в состоянии безразличия, победи его. Состояние безразличия – это один из таких бичей практикующих, которые практиковали некоторое время, а потом вошли в такой период, когда они то ли практикуют, то ли не практикуют. У них был в начале подъем, первые 3 года, 6 лет. А затем они видят левитации, не обрели, самадхи нету. Даже старшим монахам не удалось стать. И они как бы теряют цель в жизни. Это означает, цель в жизни неправильно была изначально выбрана. Нельзя быть безразличным в духовной жизни. Нельзя ставить внешние цели в жизни. Внутренняя работа должна идти и идти. Мы пришли не за ситхами и не для какими-то дивидендами во внешнем мире. Мы пришли, чтобы делать нашу духовную работу. И никогда нельзя впадать в безразличие. То есть безразличие это означает, ну как воин потерял свой дух. Значит он потерпит поражение 100%. При равных технических возможностях, силе и скорости из двух воинов побеждает тот, у кого сильнее дух. Поэтому говорится, если окажешься в состоянии безразличия, победи его. Безразличие бывает от того, что прилагаешь усилия, но не получаешь результата. Безразличие бывает от препятствий или возникших кармических болезней. Безразличие бывает от нарушенных самай, неправильных отношений с другими. Или взятых каких-либо обязательств и невыполненных. Безразличие бывает также от влияния грах. Негативных злых планет в гороскопе. В любом случае нужно, если оно есть, увидеть в себе это и разными способами преодолевать, восстанавливать свое воодушевление. Безразличие бывает у маловерных. То есть все эти факторы могут при слабой вере сбить садху. Но если вера сильная, у него нет безразличия. Даже при препятствиях его вера горит словно пламя. В отношении ретритной практики говорится, как раненый олень или единорог, ты должен обитать в уединенных местах и от всего сердца усердно практиковать все учения, которые получил. Кроме этого, говорится, что нужно следовать добродетельным спутникам. Как не сдвинется с места повозка с одним колесом, даже если в нее запряжена лошадь, так не обретет ситхи совершенство тот, у кого нет спутников практикующих. То есть не только гуру драгоценен, и санга драгоценна, как мандала. В отношении признаков хороших спутников. Разумный, приятный собой, чистый, благородного происхождения, преданный дхарме, отважный, бесстрашный, обуздавший чувства, доброжелательный в речи, щедрый и сострадательный, способный переносить голод, жажду и страдания, умелый, скромный, никогда не забывающий отплатить за доброту, обладающий верой в прибежище, вот таков должен быть твой спутник. То есть спутники – это братья и сестры по дхарме, самайные братья и сестры. Вы должны уважать те отношения, которые между вами устанавливается в санге. И никогда их не предавать. То есть, если такие отношения как-то нарушаются, предаются, это очень пагубно для духовного пути. Если спутники не обладают всеми этими качествами, они должны иметь половину, четверть или хотя бы восьмую часть этих качеств. Благо, проистекающее от следования таким спутникам, безмерное. Подражая их поведению, мы тоже будем развивать все добродетельные дхармы и уйдем от неверного пути. Объясняя, что принимать, а что отвергать, они очень помогут нам следовать дхарме, своему гуру, и вспоминать из учения учителя то, что мы забыли. Кроме этого, необходимо отказаться от дурных спутников. Несмотря на то, что тела у них человеческие, по своему складу ума дурные спутники – это асуры. А потому прямо или косвенно они всегда ведут себя неправильно. Склонные к обману, с умом падким на неблагие дела, они своим поведением настолько противоречат принципу отказа от дурных деяний и стремления к заслугам, что даже просто общаться с ними значит увеличивать проступки и уменьшать заслуги. Вот почему их следует избегать. В сутре о памятовании говорится: причина всей привязанности, неприязни и неведения проистекает от дурных спутников, которые подобны ядовитому растению. Но в санге монахов и послушников нет дурных спутников, то есть не все ставшие на духовный путь. Но если вы вне санги где-то общаетесь в такой компании, следует подумать всегда об этом. И что можно сделать? Первое – избавиться от дурных спутников, то есть уйти от них. А если это невозможно, тогда практиковать чистое видение, рассматривая дурных спутников как особых божеств из гневных мандал, которые отсекают таким образом ваши привязанности и цепляния. В Ратнакута-сутре говорится: кто такой дурной спутник? Тот, кто служит причиной уменьшения заслуги и заставляет совершать дурные деяния. Нельзя не только следовать такому человеку, но бывать в его обществе и даже приближаться к нему. Каковы качества, которые возникают благодаря отказу от дурных спутников? Говорится, что это все равно, что постоянно накапливать заслуги. Или что это все равно, что видеть пробужденных. Или все равно, что проводить жизнь в счастье, или перерождаться в высших мирах. Итак, если мы как садху знаем, как следовать своему гуру, как общаться с добродетельными спутниками и остерегаться вредного влияния дурных спутников, мы имеем культуру садху. Все это элементарные части культуры садху, которые мы должны иметь как свою кровь, как свое дыхание. Это обычная, стандартная культура садху. Впитывая культуру садху, мы себе создаем очень прочную основу для нашего благоприятного движения по духовному пути. Садху, впитавший в себя культуру, он никогда не свернет, не ошибется по духовному пути. Он подобен опытному скалолазу или путешественнику, который идет в горы, зная маршрут и все его детали, и никогда не собьется с пути.
Oh.